Добрый день, дорогие друзья! Мария Заостровных у микрофона. В студии вместе со мной, как всегда, Дмитрий Борисович Осипов. Это преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, в прошлый раз мы начали говорить про книгу Иисуса Навина. Это книга Ветхого Завета, одна из книг Ветхого Завета. В прошлый раз мы в общих чертах взяли информацию. Сегодня, я так понимаю, что мы пойдем прямо по главам и будем разбирать уже более подробно какие-то самые интересные главы этой книги. С чего начнем?
Смотрите, мы в прошлый раз говорили, что книга Иисуса Навина, в ней есть два таких основных раздела больших. Это первый раздел, это, значит, по 12 главу. Это рассказ о завоевании, собственно, земли обетованной, которую производит Иисус Навин. А дальше, с 12 по 19 главу, это идет раздел завоеванных территорий. И, конечно, для нас наибольший, так сказать, интерес представляет не межевание, так сказать, границ, да, а вот...
Тем более, что они не сохранились к данному моменту.
Конечно, конечно. Сейчас, на данный момент, там у них совсем другое. Мария, так сказать, идет межевание между арабами, евреями, так сказать, идет
постоянно. Ну и войны тоже идут, конечно.
Да. Это земля, истерзанная войнами, так сказать, за много тысячелетий.
А, кстати, в Ветхом Завете мы ведь видим ту же самую картину. Войны,
да.
Межевание, то есть ничего нового в истории нет, получается.
Да. Встают вопросы о смысле этих событий. И вот сейчас мы говорим про события, которым свыше 3000 лет, когда эта территория также являлась предметом, значит, борьбы. И вот, конечно, нас здесь будет интересовать, ну, в большей степени первый раздел до 12 главы, потому что здесь мы видим очень яркие известные события, когда Иисус Навин, во-первых, он переходит через Иордан, значит, Иордан расступается, да, это вот все помнят, да, потом этот знаменитый, так сказать, трубы иерихонские, да, так сказать, штурм, потом, когда он там, значит, останавливает солнце, чтобы оно не садилось и дало ему завершить сражение, такие очень яркие эпизоды, но вместе с тем эти тексты, они являются одними из самых, ну, скажем так, жестоких, жесткие очень тексты, посвященные, где показано, что поголовно там истребляется не только скот, имущество, завоеванное, вот, так сказать, на завоеванной территории, но и население. И вот это, конечно, требует, ну, в общем, как-то так вдумывания, что там по сути происходит. И мы вот сегодня попробуем к этой теме так постепенно переходить.
Осторожно.
Осторожно, да. И сегодня мы поговорим про первые 6 глав книги Иисуса Навина, в которых говорится о том, как, собственно, Иисус Навин входит в землю обетованную, и они берут штурмом город Иерихон. Чего начинается эта книга? Место, то есть начало, так сказать, место действия – это еще западный берег Иордана, то есть евреи еще не перешли через Иордан, и действие происходит уже после смерти Моисея.
То есть земля обетованная, она сразу же за Иорданом.
Да, но тут надо иметь в виду, что определенные, так сказать, колено, колено Рувима, Манасии, они, скажем так, они и колено Гадова, они получили территории вот как раз на западном берегу Иордана. То есть эта земля обетованная, она не ограничивалась только вот этой, так сказать, землями к востоку от Иордана, но и запад, по, так сказать, долине Иордана с запада, также там должны были селиться евреи, и там получили свои территории, там раньше жили моавитяне, это вот Гад, Рувим и половина колена Манасии.
Это вот 4 стих, который от пустыни и Ливана, сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хаттеев и до Великого моря к западу солнца будут ваши пределы, да?
Ну да. И это очень интересно, потому что эти земли, так сказать, евреи, вот эти вот колена получают, когда они сражаются с моавитянами, но им ставят такое условие. Им нравятся эти территории, они говорят, мы хотим тут жить, пожалуйста, живите, но они получают такое условие, что вы, ваши вооруженные люди, ваши воины, должны будут, так сказать, перейти через Иордан и совершить вот это вот завоевание вместе со всем народом, и только после этого вы можете, так сказать, получается, вернуться и жить мирно. То есть это некий долг по отношению к остальным.
Ну, то есть не просто так он им их отдал, а надо было их завоевать, то есть пролить кровь.
Ну, получается, да, получается, да. И мы видим, что Иисус Навин, он тоже является пророком. Это человек, которому дан пророческий дар и которому говорит Господь, он слышит его слова. И в начале первой главы, значит, Господь ему открывается, и он указывает им, он ставит перед ним, можно сказать, задачу, как царь перед подчиненным. Он говорит, вот тебе эти, теперь эти территории тебе предстоит завоевать, и указывает ему границы вот этой вот земли, которая отдается во владение, значит, Израилю. И после этого, это содержание первой главы, когда Моисей, ой, собственно, Иисус Навин, получив эти указания, он обращается уже к народу, к начальникам народа, и приказывает им, что все, друзья мои, мы встаем в поход. Дает указания, значит, там взять пищи на несколько дней, потому что они пойдут переходом. И во второй главе идет, ну, просто такой, знаете, поразительный рассказ про разведку, потому что, естественно, перед завоеванием надо выяснить, что там происходит. А переходят они как раз, получается, через Иордан. Сейчас я поясню. Вот Иордан – это река не широкая, но она, получается, идет с севера на юг. Ее исток, значит, восходит к горам Ливанским, потом идет Тивериадское, вот это знаменитое озеро, по которому Господь плавал, да, Иисус Христос. И дальше идет Иордан, который впадает в Мертвое море. Вот здесь, в книге Иисуса Навина, оно названо Соленое море, Мертвое море. Так вот, уровень земли, так сказать, в месте истока и в месте впадения отличается от места впадения в Мертвое море порядка метров 200. И поэтому на северной стороне там его невозможно перейти, потому что там множество водопадов. Это такая крутая река, там просто идут такие вот, ну, как бы каскады, и она для форсирования вообще непригодна. А вот Иордан становится такой спокойный, более спокойный, уже ближе к Мертвому морю, и там были оазисы, в частности, вот как раз это уже, ну, мне трудно сказать по километрам, может быть, километров там 10-15 от Мертвого моря, это уже не так далеко, там уже нет таких перепадов, да, высот, и там можно... Там существовали переправы. Ну, собственно, это можно было ее перейти в определенные моменты, перейти вброд. Вот, этот самый Иордан. Правда, когда они это собираются сделать, происходит разлив Иордана. Поэтому так просто тоже это не сделать. И на пути, соответственно, Израиля, который собирается вот в этой точке, на южном, так сказать, в южной части Иордана переправляться, на их пути находится первый стратегический крепость. Это Иерихон. Город очень древний. Ему там много-много тысяч лет. Это один из первых городов на Земле, как считают археологи. Население там было не очень большое, потому что вот он раскопан, пожалуйста, там во времена Иисуса Навина, 3000 лет назад. Ну, жило, может быть, 2-3 тысячи человек. Не так много. Но города тогда укрепляли, так сказать, стояли высокие стены, поэтому кочевники, конечно, эти стены взять не могли так просто.
То есть надо было некой сноровкой какой-то обладать.
Да, да. И, конечно, у них нет каких-то, такой, знаете, вот эта техника осадная, какие-то, там, знаете, подкопы, хитрости. Какие-то хитрости.
Ну, не воины, в общем.
Ну, они воинственны, скажем так.
Но не воины.
Но в профессиональном,
да,
отношении они будут уступать. Конечно, земледельцам, которые будут защищать свою землю. Конечно, вот Иисус Навин, они посылают перед ними этот город, и они посылают двух лазутчиков. Почему двоих? Ну, потому что это такая еврейская традиция, надо двух свидетелей. Суд будет рассматривать любое дело, только есть два свидетеля. Поэтому один увидит, ему там померещилось, а вот если два сказали, вот да, мы это видели, тогда уже степень доверия повышается. Двоих отправляют лазутчиков. И, конечно, рассказ интересен, потому что они проникают... А, но надо учитывать, что, конечно, к востоку от Иордана все население уже напряжено.
То есть они знают, что к ним идет.
Они уже прекрасно все знают.
И готовятся.
Они уже готовятся. И лазутчики проникают в город. И, ну, тут вот, знаете, им нужно где-то переночевать. И вот я сейчас открою текст книги Иисуса Навина. вторая глава, первый стих. Два юноши, значит, пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались там ночевать. То есть они не нашли места лучше, где им, собственно, ночь провести. Это значит, вот они пошли в публичный дом, можно сказать. Ну, как публичный дом? Там жила вот эта блудница, а это было, так сказать, вот ее, понимаете, такое вот городское
ремесло.
Слушайте,
ну, с блудницами очень много связано как в Ветхом Завете, так и в Новом. Это тоже какая-то традиция или какой-то смысл, может быть, в этом есть сакральный, что если даже вот блудница может исправиться, да, то и у нас есть шанс.
Знаете, Мария, это не традиция, это реалии жизни, просто которые существовали в Палестине от времен Иисуса Навина до времен Господа Иисуса Христа. Блудницы там были всегда. И, значит, они к ней просто вот приходят. Здесь, конечно, стоит подумать, почему они это делают. Других, вот понимаете, забот у них нет, кроме как по блудницам ходить. Все-таки давайте про них будем думать лучше.
Но кто пустил, к тому и пошли.
Ну, самое безопасное место. Потому что зайди ты к местным жителям, которые начнут вопросы задавать, сразу станет понятно, что люди пришлые, чуждые, и это станет сразу молва.
А блудницы вопросов не задают.
Она как бы вопросов не задает. И там можно спокойно, так сказать, и никто там не будет задавать вопросов. Это как бы вот такое укромное место.
Шпионский лайфхак.
Да, да, да. Вот они идут к ней. Вот поняли логику, да, так сказать. Они вот действуют как хорошие разведчики. Но когда они появляются в городе, естественно, их заметили. И, конечно, их начинают искать. Все понимают, что будет разведка. Это люди вот, пожалуйста, от этих самых пришлых.
Так городок маленький, все всех, как правило, там конечно, все у всех на виду, и тут вдруг очень быстро, собственно, распространяется информация о каких-то новых людях.
Да. Ну,
вполне, слушайте, стандартная ситуация, на
самом деле. И местный правитель, царь Иерихонский, он приказывает этих людей немедленно найти и, так сказать, убить. Но, значит, естественно, они приходят к этой блуднице, и вот тут интересный момент, потому что она их обманывает. Она их обманывает. Она их прячет на кровле, там снопы льна, и в этих снопах она их скрывает. И направляет, в общем, этих самых людей царских, правителя, по ложному следу. Она говорит, они уже ушли, поэтому скорее бегите, вы к переправе как раз их поймаете. И они бегут. А после этого, значит, когда она к этим юношам-то приходит на кровлю, и она говорит такие вещи. Она говорит, вот я вас скрыла, почему? Потому что я вижу и знаю, что с вами Бог. То есть, видите как, у нее, вот в ее действии появляется некое религиозное, так сказать, религиозный момент. Она видит, что их не победить, и с ними какая-то вот божественная сила, которая дает им победу.
Интересно, откуда она это знает?
Ну, дело в том, что, вероятно, так сказать, это было нормально. Люди как-то считали, что они своими победами обязаны Богу-покровителю. Даже язычники так считали. И выстраивается некая иерархия. Наше божество сильнее ваших божеств, понимаете, если мы победили.
Ну, то есть репутация войска Иисуса Навина идет вперед него, да. И вот люди, которые в данном случае в Иерихоне живут, тот народ, они уже понимают, что идет войско, с которым Господь, да. Значит, они непобедимы.
Вот
соответственно,
она...
чего ж сопротивляться?
Ну, скажем так, на всех наведен ужас, все деморализованы, но она совершает вот такой неоднозначный поступок. «Сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил воду Красного моря, когда вы вышли из Египта, как вы поступили с этими царями, и ослабило наше сердце. Ибо Господь ваш есть Бог на небе и на земле внизу». И поэтому она с ними вступает в договор. Предлагает им договор. Она говорит, вот вы когда возьмете этот город, я спрячу в моем доме всех моих родных. Отца, мать, братьев, сестер, всех-всех-всех.
Ну, то есть всех остальных убейте, меня не трогайте.
Меня не трогайте.
Ну, то есть не без выгоды для себя.
Ну, слушайте, в этом и смысл. В этом и смысл.
Ну, наверное.
И лазутчики ей говорят, ну, вот знаешь, если ты нас сейчас выдашь, то мы свободны от этой клятвы, которую дадим. И с вами сделают все то же самое, что со всеми. Но если ты нас действительно спасешь, то отвечаем головой своей. Ты дашь знак. Тебе надо будет из окна дома своего вывесить красную веревку. И по этому признаку наши люди поймут, что тут находишься ты. Но если кто-то выйдет из дома в это время, то, ну, в общем, пеняйте за себя, на себя, потому
виноваты
что
сами.
Виноваты будете сами. И дальше, ну, собственно, она их... А у нее, собственно, дом-то был, фактически примыкал к стене, и окошки уже прямо-то не выходили, так сказать. И она, собственно, выпускает их, то есть скидывает туда веревку, они спускаются по этой стене. Она говорит: три дня посидите, значит, в горах, пока ищущие вас, значит, не возвратятся. И обратно возвращаетесь. Вот такая вот история. И дальше лазутчики возвращаются. После этого идет очень интересный рассказ. Вот его просто, знаете, может быть, даже интереснее его читать, как они переходят через Иордан, чем как там они берут этот самый Иерихон. Дело происходит весной, это первый месяц, месяц Нисан, то есть, собственно, это, ну, апрель, март, может быть, да. И Иисус Навин делает такое очень важное указание, естественно, по вдохновению. Он говорит, что нужно взять... Вот священники должны взять Божий ковчег, и они, весь народ должен идти поодаль на там расстояние примерно там, ну, полкилометра до вот этой процессии, и священники должны войти, вот, собственно, войти в Иордан, уже такой разлившийся, и они, собственно, весь народ, значит, отправляется таким образом, и когда священники входят в Иордан, вот происходит некое чудо. Потому что воды Иордана, те, которые идут с севера на юг, спускаются, да, они встают, стеной встают, понимаете, вот как написано. А те, которые идут на, значит, в Мертвое море, они уходят, и обнажается дно. И вот эти вот священники с ковчегом Господним, они встают в середину Иордана. И пока они там стоят, в это время весь народ переходит. То есть священники все это время стоят и держат ковчег. Что это значит? Почему это происходит именно так? Зачем это нужно? Я постараюсь пояснить. Дело в том, что вот об этом шла у нас еще речь раньше. Что такое ковчег завета? Это не просто такой ящик, где хранились эти самые там скрижали завета. Это престол. Это трон, на котором невидимо восседает Господь. На херувимах. Там только не было изображения Бога, это было запрещено. Поэтому вот этот ковчег евреи, они повсюду с собой носили, во всех битвах, во всех сражениях, потому что тем самым они верили, что Господь с ними. То есть они пытались тем, ну, как получить божественную помощь. И здесь для всего Израиля эта ситуация о чем говорит? Для их веры. Вот давайте будем учитывать, что это еще очень несовершенные люди, они какие-то вот, ну, просто младенцы в вере. Они понимают, что почему... обнажилось дно, в силу ли естественных причин? Никак. А потому что здесь находится сам Бог, вот они держат этот ковчег, и он своей мощью сдерживает воды Иордана.
Но это были те же самые люди, которые видели то же, что сделал Моисей?
Нет. Это были
те люди... Ну, то есть уже поколение сменилось?
Это сменившееся поколение.
Они об этом слышали
только... Они об этом только слышали, да.
В преданиях своих, да, дедов.
Да, 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 да.
И тем не менее, они решили поверить, что да, так и будет.
Так вот здесь это знак, в первую очередь, он дается, конечно, Израилю. Знак чего? Вот этот переход чудесным образом. Вот как евреи через Красное море перешли, угу, так же они и переходят через Иордан, значит, когда идет половодье. Это такой важный какой-то момент педагогический, потому что тем самым Израилю доносится очень простой тезис, что вы освободились из рабства, и вам дана эта земля никак не по вашим заслугам, никак не вашими, так сказать, талантами, добродетелями и прочими положительными качествами, а просто потому, что Господь вас избрал для своих каких-то целей. Он вам дает. И без него вы никак бы это не перешли. То есть это момент очень символический, который показывает, ну, как бы у Израиля это должно хорошенько-хорошенько отложиться, что это они не... никто им не обязан. Это акт милости. Вот. Они на самом деле никаких прав собственных на эту землю не имеют. Гордиться не стоит. Это не они завоевали. эту землю, это Господь им ее дает.
Но вот же интересный момент. С одной стороны, мы понимаем, что Господь дал эту землю, ну то есть вот вам земля, возьмите, но при этом эту землю им надо не просто взять, а завоевать.
Вот. Но они должны, знаете что?
Ну, то есть вы не видите в этом некого парадокса?
Это не, это вот, ну слушайте, в нашей православной традиции называется синергия, да, то есть соработничество. Причем от человека, вот Мария, здесь не просто какое-то вот нужно завоевать, не только усилие. В первую очередь нужно, ну, вера нужна, то есть усилие веры. Господь им указывает, что надо сделать, если они ему доверятся, все получится. Все невозможное станет возможным. Вот об этом говорил Христос. Если будете иметь веру, как горчичное зерно, сможете двигать горы. Вот это какое-то воспитание веры, хождение в вере, оно уже там у них, собственно, в пустыне, они этому учились. И весь народ, получается, проходит по суху. Когда они переходят, Иисус Навин дает указание. Вот тоже очень, смотрите, интересное. Он приказывает из каждого колена, колен 12, избрать одного человека, и эти люди, вот когда народ перешел, вот эти 12 человек, они подходят, идут на это дно, где стоят священники, и со дна они собирают, ну как бы вытаскивают там из ила, из этого всего, 12 камней, каждый по камню. И вот эти камни они переносят уже на сушу, в местечко, которое называется Галгал. Ну, очевидно, недалеко от этой переправы, но точное место, Мария, оно неизвестно. И там они устраивают такое мемориальное святилище, потому что эти 12 камней, они были сложены, и для Израиля на протяжении столетий это место, оно служило местом памяти, потому что там вот сказано, что когда спросят вас, сыны ваши, что это за камни, что это такое, это вот камни, которые являются нам напоминанием о том, что ради нас сделал Господь.
В память того, что вода Иордана разделилась перед пред ковчегом завета Господа всей земли, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек.
Да, да. Видите, то есть это событие имеет чудесный характер, и оно должно отложиться в памяти столетий. И здесь, как видите, Иисус Навин, он работает не только на уровне политическом, завоевания каких-то, а он начинает формировать историческую память. Закладывается сразу...
Ну, такой тактильный символ, вот вам камень.
Несомненно, несомненно. Угу. А камень, который взят именно со дна, это донные камни.
Может быть, не перепутаешь.
Может быть, они такие обкатанные, знаете, вот речные камни бывают. Вот сам их по себе вид, он показывает, что, ну, явно вот они оттуда вытащены. И, соответственно, вот такое мемориальное
место. Что если вдруг кто-то усомнится, то вот вам живое свидетельство.
Вот вам живое свидетельство,
несомненно. Что так и было.
То есть сразу закладывается историческая память, чтобы это не было забыто. И дальше происходит следующее. Действие происходит ко времени Пасхи. То есть это вот первый месяц и, собственно, середина месяца, 14-е Нисана, и вот они вошли в эту землю. И Иисус Навин приказывает всех обрезать. Он говорит, сделайте каменные ножи мужчин, потому что они были не обрезаны. Первое обрезание произошло с тем поколением, которое стояло у подножия Синая. Вот когда они приняли закон, Моисей их всех обрезал. Но потом это поколение вымерло, кости свои оставили в пустыне. А второе поколение, которое ходило по пустыне, они уже, собственно, они не были обрезаны. Здесь это знак обновления завета, и когда они, значит, выздоравливают, ну, там это несколько дней, это, собственно, знаете, такая травматичная операция, надо сказать.
И, каменными-то ножами.
Ну, конечно, это все и болезненно, и потом вот люди как-то должны в себя прийти. Ты так военные действия не проведешь, это будет проблемно. Вот они какое-то время, там несколько дней выздоравливали, и дальше очень интересно вот написано, что когда они начинают есть местную еду, срывать плоды и прочее, прочее, вот это вот все, все, Господь на следующий день перестает им давать манну.
Ну, то есть вы пришли туда, куда шли, все, я вас привел, я выполнил свое обещание.
Да, 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 да. Это, слушайте, это удивительный момент. Вот мне кажется, он крайне интересен. И вот в православной традиции подобных эпизодов очень много. Это, здесь можно поразмышлять просто смысл чудес. Смысл чудес. Вот, Мария, вот это, я два слова скажу об этом. очень часто, так сказать, мы связываем какие-то чудеса с праведностью человека, с верой человека, несомненно. И мы думаем, что вот он очень большой праведник, поэтому Господь ему являет чудо. Но смысл чудес все-таки вот в Библии иногда гораздо интереснее, гораздо глубже. И чудеса Господь являет порой совсем даже и не совсем, не таким уж и праведником, но в них всегда есть смысл. Бог не будет давать чудес порой, если у человека есть все под руками. Вот есть известная история про пустынника, это из скитского патерика, который, ну, египетский, это 4 век, который вот с учеником, они жили в пустыне. Они ушли, вот акт веры такой совершили, ушли в пустыню, там подвязались, и там не было ни еды, ничего. И к ним приходили ангелы и приносили им пищу. А потом старец настолько занемог, что он сказал: ну все, давай, веди меня, ученику своему, веди меня в город, в монастырь, в общежитие. Они туда приходят, и через какое-то время ученик спрашивает: Авва, а куда делись ангелы-то? Почему они нам еду-то не приносят? Что ж такое творится? А Авва ему говорит: а зачем к нам приходить ангелам, если у нас есть хлеб, есть вино, есть пища, есть все? Вот так же происходит здесь. То есть, когда они находятся в пустыне, и они не могут себя обеспечить, Господь им эту манну дает. Но потом, когда они могут обеспечить уже себя сами, извините, так сказать...
Все, что мог, я сделал. Я вас воспитал, дальше сами.
Сами, конечно, конечно. И поэтому порой, когда мы, например, отказываемся от медицины, отказываемся от того, что нам дает современная техника, современная наши руки, наша голова, и требуем чудес, вот мы тем самым забываем об этой простой вещи, что Бог дает чудеса только тогда, когда в них есть необходимость. Но если человек может сам, извините, взять этот хлеб, добыть и пищу себе, и вылечить свои болезни естественными путями, то требовать от него чудес – это называется искушать Господа. То есть требовать, чтобы он тебе служил, да, своим, твоим хотением. Такой вот очень интересный эпизод. Манна заканчивается. И дальше идет, слушайте, штурм. А, они совершают Пасху. Они совершают Пасху, войдя в землю обетованную. И дальше они переходят к штурму Иерусалима. Ой, Иерихона.
Да, ну вот на этом интересном месте сегодняшнюю нашу беседу я вынуждена завершить. В следующий раз мы обязательно наш интересный рассказ продолжим. Я напомню, что в студии у нас сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. В следующий четверг в это же время продолжим разговор про книгу Иисуса Навина. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.